Рюмин лежал на спине. Левая бровь его была удивленно вскинута, а расширенные глаза осмысленно глядели в сумрак дыры. Он часто и слабо икал, выталкивая языком сквозь белеющие зубы розоватую пену, и правой рукой, откинутой далеко в сторону, зажимал пучок клевера. Все это Алексей вобрал в один короткий обыскивающий взгляд, и когда он позвал капитана и подхватил его подмышки, по всему телу Рюмина прошла бурная живая дрожь, но тело тут же опало и налилось тяжестью, а глаза вспугнуто померкли. Это было впервые, когда Алексей не устрашился мертвого. Наоборот, он испытывал какую-то странную близость и согласность к той таинственной неподвижной позе Рюмина, в которой он лежал, и то, что он сделал, не вызывало у Алексея ни протеста, ни жалости. Как в полусне и с выражением просветленной оцепенелости, он расстегнул на Рюмине шинель и стал ощупывать его грудь, ощупая пальцами угасающее тепло и липкую влажность. В проходе дыры молча стояли курсанты, и когда Алексей бессмысленно взглянул на них, кто-то спросил: «Куда он попал, товарищ лейтенант?» Алексей не ответил. Курсант из третьего взвода сказал: «Какая разница?» и выругался в Бога. Все, что делал потом Алексей, снимал с Рюмина планшетку и полевую сумку, вытаскивал из нагрудных карманов его гимнастерки крошечный блокнот и партийный билет, разглядывал и прятал в свой карман рюминский пистолет. Все это он совершал внимательно, прочно, медленно и почти торжественно. То оцепенение, с которым он встретил смерть Рюмина, оказывается, не было ошеломленностью или растерянностью. То было неожиданное и незнакомое явление ему мира, в котором не стало ничего малого, далекого и непонятного. Теперь все, что когда-то уже было и могло еще быть, приобрело в его глазах новую, громадную значимость, близость и сокровенность, и все это, бывшее, настоящее и грядущее, требовало к себе предельно бережного внимания и отношения. Он почти физически ощутил, как растаяла в нем тень страха перед собственной смертью. Теперь она стояла перед ним, как дальняя и безразличная ему родня нищенка, но рядом с нею и ближе к нему встало его детство. Дед Матвей, бешеная лощина. По очереди разглядывая лица курсантов, он раздельно и бесстрастно сказал: «Надо его на опушке, под кленом». «Как теперь узнаешь, клен? Листьев-то нету», — сказал кто-то. Но Алексей повторил с тупым упрямством: «Чтоб небольшой клен, разлатый». Он сам нашел его метрах в 100 от скирдов. Молча ходившие сзади него курсанты составили в козлы СВТ, а под ними выставили две бутылки с бензином. Немецкий автомат курсант из третьего взвода повесил на ветку клена. Алексей, проследив за действием каждого, снял шинель и свернул ее пакетом. То же самое проделали и курсанты, но шинели свои сложили поодаль от лейтенантской. «Дай мне свой штык», — сказал Алексей курсанту из третьего взвода. «Да полно вам, мы сами выроем», — с досадой взглянул на него тот. «Дай, говорю, ну», — прошептал Алексей. Курсант обратил кинжалообразный штык лезвием к себе и протянул его Алексею. Земля промерзла всего лишь на ладонь, но ее верхний черный пласт был густо перевит и опутан белыми нитями пырья, жесткого и неподатливого, как проволока. Пырей растет по всей, наверное, России. Бывало, пока нарежешь дерна и ступишь лопату, а земляные плитки назывались в шелковке корветами. После дождя ребятишки запруживали ими ручьи на проулках села. Первую плитку Алексей вырезал трудно и долго. Это всегда так бывало. Первая корвега – самая трудная. Трое курсантов, дробивших до того землю на мелкие кусочки, начали тоже вырезать плитки. Их принимал и складывал в штабель курсант из третьего взвода. «Потом выложим ими вверх», – сказал он Алексею. Под черноземным слоем залегал нетолстый пласт глины, а дальше показался песок. Его черпали касками и выбрасывали на восточный край могилы. Он был теплый. Теплым и обмякло-рыхлым было небо, затянутое сплошными тучами, и теплыми были снежинки, липнувшие к рукам. Танки показались в северной стороне поля. И стрелял лишь тот, что шел на скирды, а второй молчал и двигался к опушке леса. Алексей видел, как курсанты, несшие Рюмина, повернули назад, в скирды, и капитана уносил уже только один, курсант из третьего взвода. Он тащил его на спине, как мешок, и голова мертвого держалась очень прямо, и каска сидела на ней удивительно по-рюмински, чуть-чуть набекрень. Не переставая думать, как положить Рюмина головой на север или юг, Алексей вылез из могилы и сначала собрал шинели, потом винтовки, автомат и бутылки с бензином, и все это не бросил, а сложил в углу могилы. Молчавший танк достиг опушки и шел теперь вдоль нее к Алексею, поводя из стороны в сторону коротким хоботом орудия. Но он был еще сравнительно далеко, а второй елозил уже между скирдами, и из крайнего, где спрятались курсанты, нехотя выбивался, повисая над землей, серый-желтый дым. Почти равнодушно Алексей отвел от него глаза и встал лицом к приближающемуся танку. Затем, не спеша, вынул рюминский пистолет и зачем-то положил его на край могилы у своего правого локтя. Наклонясь за бутылкой, он увидел испачканные глиной голенища сапог и колени и сперва почистил их, а потом уже выпрямился. До танка оставалось несколько метров. Алексей хорошо различал теперь крутой скос его стального лба, ручьями лившиеся отполированные траки гусениц, и снова болезненно остро ощутил присутствие тут своего детства, забыв все слова, нажитые без деда Матвея, пронзительно, но никому не слышно, крикнул: «Я тебя, матери твоей, черт! Я тебя зараз!» Он не забыл смочить бензином и поджечь паклю, и швырнул бутылку. Визжащим комком голубого пламени она перелетела через башню танка, и, поняв, что он промахнулся, Алексей нырнул на дно могилы. Он падал, на лету обнимая голову руками, успев краем глаза схватить зубчатый столб голубого огня и лаково-смоляного дыма, взметнувшегося за куполом башни. «Ага, матери твоей, черт! Ага!» Он успел это крикнуть и плашмя упасть в угол могилы, где лежали шинели. И успел вспомнить, что то место в танке, куда он попал бутылкой, называется репицей. Когда грохочущая тяжесть сплюснула его внутренности и стало нечем дышать, он подумал, что надо было лечь так, как они лежали вчера с курсантами в лесу, на боку, подогнув к животу колени.